Запасайтесь терпением, потому что тема сегодня непростая. Пограничное расстройство личности. В клинической психиатрии существует три уровня поражения психики. Первый – это неврозы, обратимые состояния. Сегодня невроз есть, завтра его нет, его вылечили. Все. Это такое временное состояние. Второй уровень по глубине – это психопатический уровень или расстройство личности, мы знаем, да? Новое современное название сегодняшнее. Аномалия характера, черты болезненно изменены. Человек такой сформировался, и он прожил такой на протяжении всей жизни. И сделать ничего нельзя. Все. Это некий его корсет, структура личностная. И третье, самое глубокое поражение – это психозы, психотический уровень. Бред, галлюцинации. Сумеречное сознание. В современном же психоанализе выделяют не три, а четыре уровня поражения психики. Между неврозами и психозом есть пограничный уровень. Но смотрите, какая здесь интересная путаница существует в психиатрии. Пограничное состояние может быть как отдельное расстройство, так и как обозначение уровня патологии, уровня поражения психики. То есть та же самая, к примеру, истерия может быть в рамках невроза, в рамках психопатии, в рамках пограничного состояния, да, пограничное, и в рамках психоза. То есть обозначаем уровни. И пограничное состояние как уровень. Все. Но сегодня мы посвятим нашу тему пограничному расстройству личности. Это расстройство крайне трудно диагностировать и дифференцировать, вообще понять, с чем мы имеем дело. Почему оно чрезвычайно коморбидно, высокая коморбидность? И идет в сочетании с очень большим количеством других каких-то сопутствующих расстройств. Например, паническое расстройство, тревожное расстройство, депрессивное расстройство, синдром дефицита внимания, пищевое расстройство, расстройство пищевого поведения, биполярно-аффективное расстройство сюда же может быть. Так, что у нас еще там может быть? В общем, очень-очень-очень много что. Так, социопатия, конечно же, химическая зависимость, все, это все может быть сюда же. Поэтому пациент проходит очень-очень такой длительный диагностический процесс. Не торопимся выставлять диагноз, не торопимся, наблюдаем. Вот. И, кстати, один из таких вообще таких очень субъективных диагностических критериев – это наблюдение, когда ты смотришь на пациента и понимаешь, что ты как будто бы беспомощен, бессилен, ты ничего не можешь изменить. Как будто. Ты имеешь некую такую ригидную структуру, которая вообще как плита неизменна. Сделать с ним ничего нельзя. Вот мы посмотрим и поговорим сейчас о нем более детально. Так. Куда мы его можем отнести? Посмотрите, вот сейчас очень такой важный момент. Мы его можем отнести к эго-синтонным расстройствам. Посмотрите, есть понятие такое, как эго-дистонность, поскольку мы берем формат психоанализа, психоаналитических концепций, это одна из этих концепций. Эго-дистонность. Когда пациент, например, невротики, пациент видит свой симптом со стороны и оценивает его как ненужный. Как ненужный. То есть симптом стоит напротив эго, он не с ним, да? Он opposite, напротив. И тогда я как терапевт и мой клиент вместе заодно против этого нежелаемого, нежеланного симптома. Невротик мне помогает. Посмотрите, он критичен к своему состоянию. Чем ближе симптом к эго, тем хуже. Потому что чем ближе он, тем ниже критика, тем меньше критика. Все. Это называется эго-синтонность. Когда пациент воспринимает свои симптомы как нечто нормальное, как нечто то, что было с ним всегда, есть и будет. Более того, он отстаивает симптомы, он желает быть с ними. Все. И тогда мы не можем с ним сотрудничать, потому что он их не видит, он не критичен к своему состоянию, он находится в слиянии с ним. Например, женщина обмазывает хозяйственным мылом, кусочки хозяйственного мыла втыкает в нос, на веревочке носит чеснок, и она абсолютно уверена в том, что это предохраняет ее от каких-то там различных, от гриппа, там еще от чего-то. Да? Вот. А бумажечкой открывает, к примеру, дверцы, бумажечкой закрывает, и она считает, что это нормально. Она всегда так делала и будет так делать, и не надо ее пытаться от этого спасти. Все. Ее как будто бы это, вот конкретно это не беспокоит. Она приходит с другой проблемой. Так вот, пограничное расстройство личности – это эгосинтонное расстройство. Да, эгосинтонное. Так, давайте ближе уже к делу. Поговорим о конкретном, поговорим о самом пациенте. Пациенты непростые, пациенты чрезвычайно сложные. И зачастую терапевты отказываются от таких пациентов, потому что они, ну, такие, скажем так, проблемные. Проще его куда-то, вот, куда-то другому специалисту переправить, чем вот иметь потом кучу проблем. Мы сейчас вот посмотрим с вами, что за какие проблемы. Посмотрите, самая главная характеристика такого пациента – это человек тяжело идентифицирует собственное «я». Он несколько не понимает, кто он такой на самом деле. Соответственно, ему трудно идентифицировать и окружение вокруг. Он вообще тяжело ориентируется в реальности. Он чаще пребывает в каких-то воспоминаниях, в каких-то часто иллюзиях. Ему тяжело фокусироваться на «здесь и теперь». Соответственно, он не доверяет себе, он не знает, кто он такой, он не знает, кто вы такие. И здесь эта почва для некой такой параноидальной такая составляющая появляется. Недоверие, я не доверяю себе, я не доверяю вам. Я ни на кого как будто бы не могу положиться. Вот такое состояние недоверия. Далее, что яркая какая характеристика? Пустота. Вот такая эмоциональная, душевная опустошенность. И чувство бесконечной какой-то скуки. Вот мне скучно, мне скучно. Далее. Посмотрите, как интересно. Высокая тревожность, высокая впечатлительность, мнительность такая, даже эмпатийность, да, сопереживание. Но при этом, при всем абсолютная безответственность. Вот, например, в отличие от невротика. Впечатлительный, тревожный невротик очень пунктуальный, очень обязательный. Все пограничное состояние, он что хочет, то и делает. Ушел куда-то. Что-то там позвонил, пообещал, не выполнил, договорился, не сделал. Вот такой безответственный, да, безответственный. Дальше. Безответственный. Значит, что еще мы можем сказать? Наступает без конца на ваши границы, поскольку он не очень понимает, кто он такой, кто вы такие, что можно, как будто бы, что нельзя, без конца пытаясь озадачить. К примеру, в терапии это будет выглядеть как то, что «ой, да я опоздал, я завтра заплачу, можно я кусочек сейчас заплачу, кусочек потом, а, пожалуйста, попросите, позвоните моему мужу, скажите ему вот это, а моей маме скажите вот это». То есть некие такие манипуляции внутренние между вами и вашим пациентом происходят. Пытается без конца наступить на ваши границы. Без конца. Дальше. Дихотомическое мышление. То есть мир делится на черное и белое. Он сегодня относится совершенно искренне к вам, как очень хорошему человеку. У него не существует нечто промежуточного. Все или ничего. То есть, например, женщина абсолютно уверена в том, что ее муж ужасный, она собирается с ним развестись. И она говорит, вот я 100% уверена в том, что я должна с ним развестись. Так не может больше продолжаться. Она собирает документы, пытается как-то уже сходить там судебное разбирательство. Все. На следующее утро она просыпается и понимает, что это совершенно хороший человек. Как она вообще могла подумать о разводе? Он ведь и отец такой прекрасный, и старается для семьи, и зарплатка какая-никакая есть, и вообще у них такие дружеские отношения, что она вообще его любит. Посмотрите, как интересно. Все. То есть такая полярность, да, даже полярность. Вчера он был для нее хорошим, сегодня он плохой. Вообще мир делится на черное и белое. Он или очень хороший, или очень плохой. Самый большой страх – пациента с пограничным расстройством какой? Одиночество. Он тотально и ужасно боится этого одиночества. Просто самый страшный, ужасный кошмар в его жизни. Что такой пациент пытается сделать? Вот в близких отношениях очень часто такие пациенты пытаются бросить человека самостоятельно первым. То есть она первая бросит этого мужа. Почему я говорю она, это у женщин встречается чаще, пограничное расстройство. Она пытается его опередить, потому что она вот так и говорит, я боюсь, что он меня бросит. Я лучше его сегодня брошу, я лучше попытаюсь это опередить, чем, не дай бог, он когда-то бросит меня. Посмотрите, что происходит в дружбе, как интересно. Они постоянно пытаются найти друга, подругу, подружиться. Но очень часто выбирают некую разрушительную дружбу, разрушительное общение. Какого-нибудь социопатика, проблемного мужичка, что-то такое проблемненькое, и вовлекаются в эти проблемы. Тот говорит, пойдем там машину взорвем, давай что-нибудь сопрем, украдем, давай. И так вот в таком азарте он готов делать все то, что говорит ему этот человек, лишь бы быть принятым. Далее, отсутствие своего мнения, отсутствие своей точки зрения, все. Я не знаю, кто я, соответственно, у меня и точки зрения-то нет. Все. И я пытаюсь слиться с тобой, чтобы хотя бы быть чуть-чуть тобой, хотя бы чтобы быть кем-то. Так, вот очень-очень интересно. Посмотрите, промискуитетные связи. Выше я говорила про коморбидность. Промискуитетные связи, алкоголь, наркотики, это все сюда же. Все. Невероятное чувство виновности, вины, поскольку это очень часто, в причины мы сейчас с вами поговорим, изнасилованные дети, очень часто. Изнасилованные дети несут эту виновность по жизни, потому что ребенок считает, что это он виноват в том, что его изнасиловали. Вот. Далее посмотрите, как интересно. Этот пациент невероятно импульсивен, и вспыльчив, у него такие яркие вспышки гнева бывают, разрушительные. То есть она может его избить, кричать на него, совершенно беспричинно вообще. В отличие от нарцисса, она будет просить у него прощения. «Прости меня, любовь моя, прости, я не права, вот зря я так поступила». Она будет просить это прощение. Но вновь и вновь начнет срываться по разным пустякам. Далее, вот эта виновность, поскольку она ощущает себя виноватой, что она раз скандал закатила, два скандал закатила, плюс вот эта виновность из детства, она пытается нанести себе увечья. Какие? Порезы бритвой, сорвать прыщ кожу, волосы, ногти, в общем, все, что можно, такого членовредительства, все, что можно себе только отрезать и откромсать. Все. Дабы что сделать? Переключить свое внимание с душевной боли на физическую, потому что ее выносить проще, как способ себя наказать. Ай-яй-яй, какая я плохая. Ай-яй-яй, какая я плохая. Так, это я рассказала. Так, невероятно зависимые. То есть сама она подписать какие-то документы, куда-то поехать, что-то оформить, остаться одной вообще не может. Невероятно зависимые. И без конца поиск вот какого-то родителя, кого-то, кто бы заботился о ней. Все. И вот свои чувства, да, такая диссоциализация. Эмоциональная депривация. Значит, эмоциональная депривация, вот это без конца такое нытье, что вот, ты меня не пожалел, никто не будет обо мне заботиться, никто не будет, значит, думать обо мне, а если я заболею, а если я вот, все должны заботиться обо мне. Вот. И как раз вот к диссоциализации подходим. Они невероятно боятся общества, невероятно боятся само какой-то презентации, заявить о себе, выйти из дома, поехать, что-то сделать. Все. Чаще всего выбирают остаться дома, чаще всего какую-то пассивность проявляют. Боятся вот этой социализации, боятся. Так, потом очень большая степень импульсивности. Вот импульсивно заняться непонятно с кем сексом, импульсивно употребить наркотики, импульсивно нанести себе увечья, импульсивно сожрать 200 булочек, импульсивно сделать что-то еще. Посмотрите, как у пациентов с химической зависимостью. Вот это проблема с удержанием импульса, с бесконтрольностью импульса. Да. Переменчивое настроение, сегодня все весело, сегодня все замечательно, и через секунду уже все ужасно. Очень перевинчивое, лабильное такое настроение. Склонно к обесцениванию, кстати, так же, как нарциссы. Они вот с нарциссами периодически пересекаются, эти расстройства. Склонно к обесцениванию. То есть сегодня терапевт бог, а завтра он чмо. Все. Так же и с другими людьми. Наделяет сначала человек чем-то, потом разочаровывается. Так, низкая невероятно самооценка. Низкая, что вот если узнают, кто я на самом деле такой, то все разочаруются. никто не будет со мной дружить. Все, потому что я вообще ничто. Я ничто. Я никто, ничто, и звать меня никак. Так, депрессия, естественно, конечно же, депрессивное состояние. Так. Вот, и боятся быть отвергнутыми, боятся одиночества, требовательные в отношениях. Значит, давайте дальше. Поговорим о причинах. Вот интересно, совокупность факторов, как и всегда. Как и всегда. Это и генетическая детерминированность, раз. И нарушение в работе головного мозга, два. И социальная среда, три. Низкая стрессоустойчивость, да, и психологически травмирующий фактор. Все. Причем такой серьезный фактор чаще всего. Это все-таки насилие в детском возрасте. Или, например, потеря родителя. Все. Вот в детских домах дети бывают часто с таким расстройством. Да, вырастают очень часто. Потом отягощенность какая? Вот если в семье были психические нарушения, то фактор развития пограничного состояния возрастает. Возрастает. Так. Дальше. Значит, что мы делаем на психотерапии? Психотерапия невероятно длительная. Медикаментозная, конечно же, медикаментозная. Психиатр назначает антидепрессанты и нейролептики чаще всего. И если говорить уже о психотерапии с клиническим психологом, то это диалектическая поведенческая терапия, одна из разновидностей когнитивно-поведенческой. Все. Где пациента учат смотреть на проблему с разных точек зрения. И вот эту причинно-следственную связь оценивать по-разному. Потому что имеется стойкость, имеется ригидность такая у пациента, они трудно поддаются переоцениванию. Понятно, что его не изменить, он неизменный. Однако что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Главный упор на что идет? На социализацию. Хоть как-то его адаптировать, потому что близкие от него очень сильно страдают. Далее идут медитативные техники, где медитативные релаксации, где он научается контролировать свои эмоции, научается релаксироваться, расслабляться. Все, вот такие элементарные приемы, казалось бы, нужно отрабатывать годами. Годами. Вот, кстати, вот это хорошая такая штука, посмотреть на психотравму с другой стороны, посмотреть на травмирующее событие с другой стороны. В гештальте есть такая хорошая техника, где мы возвращаемся с пациентом и перестраиваем сценарий. Перестраиваем, переотыгрываем его заново. И здесь, в этом направлении, мы смотрим, как это можно оценить. Например, не как изнасилование детское в детстве, а как странный сексуальный опыт. И тогда это не будет вызывать столь бурные эмоции по этому поводу. Все. Человек будет воспринимать это как странный сексуальный опыт. Посмотрите, видите разницу? С разных сторон может посмотреть на одну и ту же ситуацию. Так, на одну и ту же ситуацию. Что происходит дальше? Вообще они помощь и ищут. Мне плохо, но я не хочу отказываться, да, от своих убеждений и от своих часто симптомов. Но при этом мне помогите. То есть они не прячутся. Они не прячутся. В отличие от социопатов, который, например, не хочет лечиться. Нет, пограничник хочет лечиться. Он ищет эту помощь. Но сотрудничать ему крайне трудно, да, потому что расстройство очень эгосинтонно. Все, пациент не критичен. Вот такая непростая тема, 35 минут. Всех целую, обнимаю и, как всегда, жду на своих консультациях по скайпу.